Здесь первая книга Царств, 3 книга Царств, 10. У нас там рассказывает о Соломоне. Но кажется поверхностно, что все идеально, все так хорошо. Тот царица Савская пришла, сказала, вау, это все так хорошо. Но мне кажется, что все не было совсем хорошо. Потому что, конечно, дальше мы читаем, что Соломон отступил от веры. Но даже на то время мы видим в начале, как он пропускал некоторые слабости в своей жизни, которые начинались как очень маленькие, просто вот мелочь. А через время они стали в таком серьезном степени, что он вообще отошел вообще от веры. Наверное, самое заметное, это в 14 стихе, где написано, что золото, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. И это единственное место в Библии, где мы встречаем 666, кроме в Откровении, где написано, что это номер, в принципе, Антихриста. 666. И это единственное место в целом Писании, где мы тоже встречаем тот цифр. Итак, в Откровении там написано в Вавилоне, что Антихрист, как царь Вавилона, имеет такой цифр 666, и что Вавилон тоже очень любил торговаться золотом. И лошади, и кони, колесницы и всякие. Это как тот царство Вавилона имеет свои исторические основания не только в историческом Вавилоне, а тоже в этом царстве Соломона. И что это значит? Это значит, что Соломон поверхностно казался как мессия, как сын Давида, как очень духовный человек, когда фактически нет. У него было столько таких слабостей. Здесь написано, как у него было столько золота и столько коней и колесницы. И тоже, конечно, мы знаем, что у него было 1000 жен, то есть очень много жен. А вот, если читаем, я просто это найду и читаю. Во второй законе, 17 глава, где написано, как царь Израилева должен ведет себе. Во второй законе, 17 глава, начиная 15 стих. Ну, наверное, кто найдет, лучше мне читает. Во второй законе, ты нашел, да, Юра?
Кто поставит над собой царя, которого изберет Господь, Бог твой, и среди братьев твоих поставит над собой царя? Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брать себе. Только чтобы он не умножал себе коней, не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем всем. И чтобы не умножал себе жен, дабы не возвратил сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список законов сего из книги, находящейся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научиться бояться Господа, Бога своего. И старался, исполняя все слова закона сего, постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своем, он и сыновья его посреди Израиля.
Спасибо. Итак, здесь написано конкретно и специфически, что царь Израилева не должен умноживать коня, колесницы, не должен торговаться с Египтом, чтобы получать этих коней, не должен умножать много жен, ни серебра, ни золота. И именно все то, что написано, что Соломон не должен делать, здесь мы как раз прочитали, там, 3 книга Царств, 10 глава, он прямо все этих моменты сделал. Тем более здесь написано, что царь Израилева, то есть Соломон должен переписать тот закон, который Юра как раз прочитал для нас, ему должен это переписать и постоянно читать, учить тот закон, что это все для меня нельзя, как царь. И он именно это сделал. Хотя у него было столько мудрости. И сразу что-то видно. И что можно иметь столько знаний, столько мудрости, столько знаний, допустим, в Библии, в Иисусе, и все равно делать категорически наоборот. И даже до такой степени, что мне кажется, что поскольку мы знаем, поскольку у нас есть искушение абсолютно напротив делать все то, что мы знаем. Итак, факт того, что мы прочитаем Библию, факт того, что мы изучаем, несколько из нас даже хорошо знают текст Библии, это не оправдание, это не поможет, в конце концов, если мы не будем как-то перевести все это знание на практическом вот, масштабе. И видите, как это царина Савская, вот, здесь 10 глава, 3 книга Царств, 10 глава, 7 стих, она пришла и сказала: «Вау, я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои, и вот, мне и половину не сказано». То есть она сказала: «Я не верила словам до того, что я сама пришла и видела своими глазами, что на самом деле мудрость у тебя есть». И это интересно, что люди вообще не интересуются словам. Если мы просто начинаем говорить с кем-то о Библии, о Боге, они как-то не очень, это не очень интересно для них. До того, что они не видели наше поведение. Вот она пришла, видела столько радостных людей там, в Израиле, и она поняла, что да, это на самом деле вот мудрость. Но она сказала, вот 8 стих: «Блаженные люди твои и блаженные все слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою». Но когда Соломон умер, 12 глава, 4 стих, весь Израил обратились к его сыну и жаловали, что отец твой, то есть Соломон, страшно мучили нас. Они сказали, это 12 глава, 4 стих: «Отец твой наложил на нас тяжкую иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкую иго, которую он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». То есть это не продолжается то, что мы здесь читаем в 10 главе, что все его слуги как-то радостные всякие, потому что когда он умер, все жаловали, что да, он нас вот злое употреблял, он дал нам вот очень жестокий, тяжелый иго на нашем плеч. Итак, мне кажется, что Соломон как-то отошел. Он все знал, всю эту мудрость, но он начинал злое употреблять людей. И я думаю, это вот знак для нас, когда мы вот пробуем сам себе понять, мы пробуем сам себе как-то разобрать, если у меня есть духовный прогресс в моем жизни или нет. Наверное, один вопрос, который мы сможем задать себе: если я более заботливый за людей сегодня, чем я раньше был, если у меня побольше чувствительность к людям вот прямо сейчас, чем раньше, или если я в сердце стал как-то равнодушным, даже агрессивным против людьми, я думаю, что тот вопрос стоит задать себе. Итак, Соломон имел всякий тот мудрость, но он сделал абсолютно наоборот. Например, написано, что у него было 1000 жен, в большинстве из них не из Израиля, то есть он женился на неверующих, и написано, что скоро всего они влияли на его сердце, чтобы он начинал служить идолам. Но он столько писал в этом книге притчи, то есть его книга, где он писал всю его мудрость, что остерегайтесь, о язычники, вот, женщинами, остерегайтесь, потому что они ведут тебя вообще в заблуждение. Но он сам это сделал. Столько раз сам писал, но сделал наоборот. И это удивительная способность, которая у нас есть. Делать прямо наоборот то, что мы знаем. Итак, написано там во Второй законе, что это нельзя для царя Израилева собрать, умножать для себя много колесницы, лошади, кони. Почему? Потому что Бог является сил для Израиля. То есть, несколько раз в Библии мы встречаем эти видения у Херувима, где людей видели колесницы Божьи и лошади, и кони Божьи. Это как Бог не хотел, что они брали бы из Египта, который является символом для мира, мирской силы, свои кони, свои лошади, свои колесницы. А Он хотел, что они уповали бы на Его помощь. И постоянно у нас тоже есть такое искушение. Уходить к Египту за человеческую помощь. В любом жизненном случае, который мы встречаем, или сразу уповать на Господа. У нас тенденция уповать сразу на Египту, то есть на человеческую силу. И только когда это не получится, мы как-то уповаем на Господа. Так не должно быть. Итак, почему тогда он как-то с ума сошел с этими колесницами, потому что и лошади. Он даже имел столько, что он даже строил города, где можно им вот ставить. Когда ясно написано, что в законе, что это нельзя так делать, тем более Соломон сам переписал бы именно тот закон, что это нельзя собрать столько лошади, коней. Но все равно он это сделал. Почему? Ну, я думаю, что...
Извиняюсь, очень, я забыл.
Я думаю, что у Давида был какой-то слабость в этом отношении тоже. Если прочитаем вторая книга царств, 8 глава. Вторая книга царств, 8 глава. Кто читает 4 стих, пожалуйста. Вторая книга царств, 8 глава, 4 стих. Это после того, что у Давида была какая-то битва, и он захватил очень много коня и колесницы.
Ну, читай. Взял Давид у него 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц.
Спасибо. У него было 1000. И это нельзя было для царя Израилева иметь такие кони, такие лошади, согласно закону Божьему. Им должны уповать на Господа. И Давид взял вот 1000, и он оставил для себя 100 колесниц. Это типа он думал, ладно, я был 90% послушен, это неплохо, но не 100%. Он взял 1000 и оставил для себя 100. И мы тоже, наверное, так и считаем. Ну ладно, у него будет 90% послушность, разве это неплохо? А из-за этого Соломон, его сын, это видел, конечно, думал, ну ладно, пап мой, верующий человек, ну ладно, он как-то любил тоже этих, ну, колесницы и этих лошади, то... Ничего страшного. Я могу в этом области с ума сходить, и у него было тысячи в тысячи таких колесниц. Хотя в Библии написано раньше, что нельзя. И тоже написано, и подрезал Давид жилы у всех коней. То есть тех 900 коней, которые осталось, которые не должны быть его, он им не убил, он подрезал жилы. Я не знаю, если я правильно понимаю, я понимаю, что это... А почему так делать? Что делать в таком лошадь? Ну, Павел, ты лошадь и знаешь лучше, но я представляю, что он это сделал. Ну, для чего использовать такой очень хороший лошадь, который, ну, ты так сделал? Чтобы это... To breed. Как to breed? Breed. Чтобы...
Не должно... должна подлежать...
Нет, ну, чтобы делать еще лошади.
Ну, да, выращивать.
Выращивать, да?
Маком.
Да, выращивать, да.
Лошадь с подрезанными жилами скакать не может.
Да, 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 скакать.
Это для работы тогда, только спешно.
Да. Итак, что он сделал бы с ними? Он сделал бы еще лошади, но как это? Выращивал вот еще вот лошади. Разводил, да, спасибо. Разводил еще вот лошади. Итак, я вижу, что у Давида не было полной послушности. И в следующем поколении, в очередном поколении, Соломон даже абсолютно в этом области ушел. Это, наверное, как, ну, примитивно, очень примитивно, например, что папы иногда выпивают редкое место. Иногда. А дети вообще каждый день на запой. Такой примитивный пример. И, в принципе, мы видим так, что если мы с вами, я не говорил об алкоголе, лошади, кони, колеснице, ну вообще я говорю, если мы вот разрешаем себе какую-то часть слабости, думаем, да ладно, на этом области, ладно, я буду делать прямо против того, что написано в Слове Божьем, если мы так разрешаем себе, то это не остается маленький, это побольше и побольше. Тем более, это тоже имеет влияние на других людей. Не только вот для самого себя. Итак, мы сможем только вот полным сердцем отдаться Господу. И мы это хотим сделать. Хотим полным сердцем вот отдаться вот к Господу. Потому что у христианства, настоящее христианство, по-другому не получается. Мы все здесь слушаем это и думаем, ну да, согласен, но... У меня какие-то препятствия. Что-то у меня термозит постоянно. Это правда. Это правда. Но все равно, это самое главное, что мы хотим полным сердцем отдаться к Господу. И, кстати, почему Соломон начинал с этими колоссальные вот, количество этих лошадей? Ну, 29 стих, тот последний стих. Колесница из Египта получаемо и подставляемо было за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хетейским и царям арамейским. То есть Египет был там в юге, Израил посередине, и дальше на севере был Арамея и хетейский. И Соломон начинал как-то торговаться. Он взял из Египта этих коней и продал дальше. И Бог специально сказал, как мы видели в Второзаконе, 17 глава, что именно это нельзя. Что нельзя ходить в Египте, чтобы покупать кони, чтобы дальше им, ну, продать дальше. А Соломон это сделал. И странно, что он просто начинал торговаться, как, ну, посредник. Потому что в географическом расположении Израил было очень удобное место. Они шли туда, в юге, взяли эти коней, перепродали вот на тех, на севере. Но получилось и закончилось так, что у Соломона осталось сам тысяча в тысяча коней. То есть, если мы начинаем думать, да ладно, я могу просто вот трогать, смешивать с этим вот момент. Ну, и это не будет мне лично трогать. Нет, будет в конце концов. Опять очень примитивный пример. Человек работает в киоске, продает вот спиртный напиток, думая, да нет, я сам не выпиваю. Но я просто здесь продаю. Рано или поздно начинается как-то влиять на человека. Другой пример. Думаю, да ладно, я могу смотреть любой фильм, любой грязь там по телевизору или по интернету. Это не я, который это делает. Это не я, который занимаюсь то, что я смотрю. А через время имеется какое-то влияние, безусловно. Как я сказал, Соломон. Он начинал просто торговаться, быть как, но посредник для этих лошадей. Вот, между Египет и этих северных царям. Но получилось и закончилось так, что он сам остался тысячи в тысячи этих коней, как его. До такой степени, что он даже строил для им специально города. Итак, я не хочу как-то критиковать Соломон, хотя я это прекрасно сделал. Но все равно, это все здесь, чтобы помогать нам. Чтобы мы сможем сам себе испытывать, сам себе анализировать. И почему у нас в Библии столько историй, столько жизней в жизни, допустим, Давид, потом Соломон, потом такой царя, потом Павел или кто. Мы это сделаем, почему? Мы это читаем почему? Потому что мы хотим как-то сам себе понять, сам себе анализировать и испытывать. У вас вопросы есть?
Да, насчет городов. На тот период не очень правильно. Почему-то город. Может быть, лагерь там для этих колесниц. Но город-то там, где люди живут в основном. Вот сейчас еще латышский текст. Как в латышском? Что мне сказать?
Ну ладно, города, имеется в виду какое-то, население пункт, можно сказать. Потому что если столько тысяч лошадей, ну кто будет для им заниматься?
По поводу Давида, который
оставил себе...
По поводу Давида,
да.
Который оставил себе 100 из тысячи, да? Мне так кажется, что если бы он хотел этих лошадей использовать как средство, военное какое-то, да, то есть чтобы не обращаться к Богу за помощью, а решить свои вопросы сам. Если бы он это хотел, он бы оставил всю тысячу. Почему он оставил 100? Может быть, там у них скачки выстраивались?
Ну, я понимаю, что Давид просто и слабость это сделал. Бог сказал, что нельзя, кони и колесницы. Хорошо, пришлось, что у него был 1000 в этом битве, он захватил 1000. Нужно все истребить. Он думал, как-то жалко. То ладно, 900 я буду, а 100, только 100. Это мало. Но я сказал, что когда мы начинаем пропускать, хоть 10%, думая, что да ладно, 90% послушность, как-то это неплохо, разве? Да нет, из-за этого начиналось. Такой рост в грехе. И тем более, тот 90%, тот 900, который он остался и оставил, я предлагал, что он, как это словно, приложил, да, эти...
Перерезал.
То есть он им не убил, не истребил, они остались. И я предлагал, что они остались, и чтобы выращивать, раздавать, вот... Еще такие коня.
А какой смысл тогда, если владельцы? Они стали как инвалиды.
Да, но какой смысл? Смысл того для Давида, чтобы показать, в Библии написано, что нельзя иметь таких. Хорошо, то я был послушный, потому что я им это не использовал. Я им отрезал таких. Павел, ты работал лошадями. Янис, привет.
Можно еще один вопрос?
Можно, да.
А почему ты сказал, почему ты считаешь, или почему мне, как могу знать, что Египет, ты сказал, является символом мира? Почему это так есть?
Потому что Израил, когда они были в Египте, да, и Бог им вывел оттуда, написано, что это символ, наше освобождение от мира. В Новом Завете. Я поэтому так предлагаю. Тем более, Бог постоянно сказал Израилю, не надо обратно туда. Я вывел вам оттуда, то не надо вам туда. Я так предлагаю. Но на всяком случае, Бог сказал, очень категорически, второй закон 17, что царь Израилева не должно вернется туда, к этому Египту, чтобы покупать коня. Но Соломон это сделал. Сперва как-то оправдался в том, что это не для себя. Я этих коней покупаю, чтобы дальше продать.
А есть тут какая-то связь с тем, что египтяне в то время очень давно я слышал, что они для египтяне, для них было так, что для них боги были на землю. Они когда они обращались к Богу, они обращались так, как-нибудь боги были рядом с ними на землю. И вот ну, тут есть какой-то связь.
Я это не слышал, но я не сомневаюсь. Наверное, это объяснил бы, почему всегда Бог Израилева объяснил, что Он живет в небе. Потому что...
Да, есть разница. Египтяне, если они считали, что Бог есть на земле, тогда израильтяне считали, что в небе.
Да.
Тут есть разница, это есть.
Да, есть разница. То есть египтяне хотели, как мы все, наверное, хотели видеть, что вот Бог как-то вот есть, что как-то визуально, чтобы его...
Ну... Не, ну, я сам считал, что они, тут есть разница, как они обращались к Богу. Они обращались так, как-нибудь Бог был на землю, евреи, они обращались к Богу, как Он был наверху, на небе.
Потому что это требуется вера. Если я верю, что Бог там есть, хорошо, мне надо обратить к Нему только через молитвы и верить, что хотя Он невидимо, я Ему верю. А для всех этих язычников, для им Бог должен быть здесь, где я могу видеть. Допустим, какой-то истукан, я могу коснуться к этому, и вот это Бог для меня. То есть это не требуется вера. Если, допустим, там есть мой, или, скажем, это истукан, это Бог мой. А, хорошо, я могу это трогать, я могу вот все вот, отдать к этому вот Богу. Это довольно, это легче, чем верить, что, ну, Бог есть там в небе. А где? А, нет, Бог невидим. Невидимо Бог. Требуется побольше веры. Очень много. И Бог очень любит веру. Он хочет, чтобы мы будем верить. То, что мы видим, это не вера.
Мое мнение, могу сказать.
Ты сможешь?